Сравнивая последние события в России с тем, что происходило в 20-е годы в Германии, параллель далеко не новая, он пишет: «В российских политических верхах явно вырисовывается теория управляемого национализма. Когда Кремль создавал, а затем топил родину, о существовании такого рода теории можно было спорить. Но сегодня, после начала массированной антигрузинской кампании, спорить уже не о чем. Результаты налицо. Сигнал сверху воспринят тысячами умов, причем каждым по-своему. Кто-то пошел к Анне Политковской, ведь теперь можно. Кто-то устраивает погромы на рынках, ведь это патриотично. А кто-то в форме и погонах пошел за грузинским бизнесом, пусть откупаются. Управляемый национализм культивировался в Германии на протяжении десятилетий, еще со времен позднего Бисмарка. Пока рос ВВП, общество жестко контролировалось из Берлина, подобный подход давал вроде бы позитивные результаты, по крайней мере, с точки зрения власти. Но неудачная для Германии Первая мировая война, затем революция, гиперинфляция и тяжелейший экономический кризис в корне изменили ситуацию. Управляемый национализм перешел в неуправляемый нацизм». Это была цитата из статьи Дмитрия Травина. Давайте обсудим его выводы. Можно ли говорить об управляемом национализме как актуальном политтехнологическом проекте власти? Галина Владимировна, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, я бы не сказала, что это какой-то проект. Мне кажется, что никаких стратегических разработок в этом отношении у власти нет. Они озабочены скорее тем, чтобы не было никакой оппозиции. Собственно, политическая лояльность является главным условием свободы остальных действий. Вот. Есть какое-то мнение, что национализмом можно управлять, но реально какого-то проекта, мне кажется, что все-таки нет.
Владимир Прибыловский, сфера ваших исследований — расстановка сил в Кремле и крайне правые организации в России. До какой степени Кремль сейчас манипулирует организаторами намеченного на 4 ноября марша? Вообще заинтересованы ли какие-то силы в Кремле в такого рода мероприятиях?
Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что я согласен с Галей, что нет никакой стратегической позиции, стратегической политики, но есть такие тактические решения временных задач. И вот эти временные задачи решаются в том числе методами управляемого национализма. То есть вот такой вот последовательной политики управления национализмом нет, но когда возникает какая-то проблема, которую кажется, что можно решить, управляя национализмом и националистами, то она таким образом решается. И, кстати, вообще Кремль все тактические задачи последние там 5-6 лет решает успешно. Другое дело, что происходит проигрыш стратегии и в будущем для России. А большинство националистических организаций крупных действительно, если не полностью управляются, то во всяком случае в каждой из них есть такое прокремлевское лобби, как, впрочем, и не в националистических партиях и организациях.
Ну, давайте по персоналиям. Вот любопытно рассмотреть фигуру Дмитрия Рогозина, который стал одним из организаторов этого правого марша. Он действует в пику Кремлю, который изгнал его из партии «Родина», или, напротив, сейчас выполняет какой-то заказ? Галина Владимировна, как вам видится?
Вы знаете, мне кажется, что Рогозин в этом смысле фигура не самостоятельная. У меня вот последние дни возникает ощущение, что, ну, реально организатор марша Александр Белов, что называется, нарывается на запрещение марша. И именно для этого в оргкомитет приглашен Рогозин, потому что Белова могут не заметить, а фамилия Рогозин, она сейчас действует для Кремля как красная тряпка. И просто это, ну, как бы большая доля вероятности того, что вот уж этого человека, ну, никак не потерпят. Вот. Ну, а самому Рогозину, ну, это взаимовыгодное сотрудничество, самому Рогозину, в общем, тоже выгодно отпиариться. В последнее время он лишен возможности там выхода в СМИ и так далее. Вот. Ну, и, конечно, свое фе высказать Кремлю, который его изгнал из политической элиты, тоже вот получает он такую возможность.
А зачем Белову такая схема?
Понимаете, успех прошлого правого марша, он сыграл злую шутку. После после прошлогоднего ноября праворадикалам уже не удалось повторить этого успеха нигде, хотя они неоднократно об этом объявляли. И представляете, что сейчас будет? Вот они объявят правый марш, вот его разрешат, ну, допустим, вот, а люди не придут. Это будет катастрофа. И в этом смысле запрет правого марша, ну, его уже можно будет обыграть. Они получают статус жертвы, они получают статус политических жертв, которые гонимы властью. Они могут говорить о том, что там милиция не допустила их сторонников и так далее. Но здесь уже можно играть. Вот. А если люди не соберутся на разрешенное шествие, это будет катастрофа. Белов погибнет как фигура, хотя он так долго и старательно строил свой имидж.
Ну а что дает основание думать, что люди не соберутся? Стикеры висят в метро всюду.
Нет, стикеры висят всюду. В общем, никаких оснований думать, что люди не соберутся, нет. Но понимаете, ведь в любом случае марш так раскручен, что если на него соберется даже столько людей, сколько было в прошлом году, это все равно будет не успех. Потому что, ну, движение должно развиваться, и это должно демонстрироваться публике. Вот. А потом ведь существуют разные профилактические методы. Вот когда после погрома в Ясенево власти боялись, что 20 апреля будут некие погромы в день рождения Гитлера, участковые прошли по подозрительным подросткам, и это известная довольно история, и предупреждали их, что вот если ты в этот день выйдешь на улицу, то у меня вот тут во дворе, значит, 5 угонов и 2 кражи, они все будут твои. И очень многие скинхеды просто уехали из города от греха подальше. Но ничего не мешает властям применить тот же метод и сейчас. Вот вам, пожалуйста, и не соберутся.
Очень интересная версия у Галины Кожевниковой. Владимир, что вы скажете и о тайном замысле Беловой, о роли Рогозина и вообще обо всей этой схеме?
Ну, во многом согласен, что тактика у Белова нарваться на запрет, полностью согласен. Действительно, он это хочет, это ему тактически выгодно, запрет. Далее, вот что действительно именно так предотвращали в свое время демонстрации в день рождения Гитлера, да, есть, действительно так было, и, в общем-то, московская милиция, если у нее будет конкретное указание, что, дескать, мы марш не запрещаем, но хотим, чтобы там как можно меньше народу пришло. Действительно, так как основной костяк беловского движения, вообще вся массовка, это, собственно говоря, скины. А они люди вообще трусоватые. Это там впятером на одного напасть — это одно, а там действительно, когда на тебя повесят там несколько угнанных мотоциклов и машин, одну из них, может, ты в самом деле угнал или раскурочил. Они боятся таких вещей. Другое дело, что, по-моему, сейчас нет вот такой установки, нет... Давно уже, вообще-то, не обрабатывают националистический актив скинов именно таким образом. Хотя возможность такая есть. Но вот если такую обработку не проводить, то народу соберется достаточно много. Но Белову более выгодно именно, чтобы его запретили. Теперь, что касается Рогозина. Рогозин человек, который... Он великолепный тактик. Он умеет играть одновременно и на радикализме, и на популизме, и в то же время на связях с кремлевскими башнями. Он любит говорить, что в Кремле много башен. И если с одной башней много башен, на Старой площади много подъездов. Если с башней, в которой сидит господин Сурков, у него отношения безнадежно испорчены, то есть другие башни, с которыми у него есть какие-то завязки. И сейчас, скажем, отношениями между властью и националистами, и вообще, так сказать, партиями, ведает башня, где сидит Сурков, с которой у Рогозина отношения плохие. Но он не теряет надежды, что через другие башни у него есть вход и наверх тоже. А сейчас ему тоже удобно поиграть в радикализм. Я думаю, что Рогозину и так хорошо, и эдак хорошо. Если запретят, то он разделит с Беловым этот вот орел преследуемого. Потому что, конечно, этот орел очень сильно поблек, когда он сдал партию Бабакову, ставленнику Кремля, чистому, даже не русскому, даже, так сказать, с израильским паспортом. Он, конечно, очень сильно уронил свой тогда авторитет. Сейчас он его поднимает. А с другой стороны, если марш вдруг разрешат, то на него соберется все-таки приличное количество людей, потому что мне кажется, что не будет вот этой обработки. Я думаю, что это будет так. Либо запретят, что скорее всего, либо разрешат, но тонкой настройки проводить не будут.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» — заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова и президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Антон из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. God bless America. Вот я считаю, что вся эта чекистская политика, она рассчитана на дебилов. Вот как в Твери показывали еврейское кладбище с порушенными могилами. Свастики какие-то там на микроскопических листочках распечатаны. Потом через месяц выходят такие добрые дяди, там наши какие-то или что, и вот мы будем вас защищать. Ну, это вообще уже бред такой. Сами валят, потом типа запугивают вот бедных евреев, прям все так перепугались бы. Не знаю, плохо не то, что правый марш разрешают, а то, что не разрешают, ну, то есть не... демократический марш. Во всех демократических странах этих людей бьют просто анархисты. Так, что им там потом уже выходить неохота. Ну вот. А здесь у нас главная сила никакие не скины, а менты, вот, которые, как вы говорите, неконституционными методами запугивают каких-то там скинов. Чего они их запугивают? Пускай по закону все действует. Все.
Спасибо, Антон, за ваш звонок. Ну, не совсем так, наверное. Галина, вы, наверное, уточните. Ведь подана заявка и на альтернативный марш 4 ноября в праздничный день, да?
Ну, я знаю, что готовится какая-то акция, действительно альтернативная, но я не знаю, подана ли еще заявка. Вот. А насчет того, что во всем мире бьют, ну, бьют, конечно. Вот. Но, к сожалению, в России сейчас нет такой левой силы. Наоборот, собственно, сейчас для власти леваки являются гораздо большей угрозой, по ощущениям, нежели неонацисты. Прекрасно это показано, когда милиция задерживает нацболов и уж совсем безобидных ЭКМовцев. Вот. Да и, в общем, никакой силы нету. Вот на прошлом правом марше было там 3 мелких акции, там максимум было 30 человек антифашистов. Вот, и это просто чудо какое-то, что на самом деле скины их не убили, потому что милиции было явно мало. Если бы кинулись бить, то, в общем, дело плохо бы закончилось. Вот, так что пока, конечно, да, милиция у нас главная сила. Вот, но, а кроме того, действительно я согласна в том, что плохо не то, что разрешают, а плохо то, что никак конституционно не противостоят. Вот. Но дело в том, что и не нужно его запрещать, этот правый марш. Просто проблема в другом. Запретить нельзя по закону, но по закону можно прерывать нацистские кричалки, да, забирать за нацистскую символику и так далее. И вот этого практически никогда не делается. Вот на моей памяти только один случай был, довольно смешной, когда собралось на митинг 20 человек и приехало 20 милиционеров. Вот. И как только просто закричали «Россия для русских», эти 20 милиционеров абсолютно законно и абсолютно без всякого применения силы, надо сказать, свинтили этих скинхедов, забрали в милицию, выписали им административный штраф и так далее. Но это единичный случай. Никогда практически такого не происходит.
Ну вот к вопросу о том, кто будет противостоять или даже разгонять правый марш. Александр Дугин не только отмежевался от этого марша, но и категорически его осудил, а активисты Евразийского союза молодежи вообще пообещали спустить голодных львов на участников марша. Владимир, как это интерпретировать? Это Сурков, надо понимать?
Что вы сказали?
Как это все интерпретировать? Это башня Суркова?
Ну, Дугин в данном случае, у него своя политика, своя партия. Насчет Львов – это шутка, нет у них откормленных голодных львов. И вообще, вот прошлый правый марш год назад, организаторы были как раз евразийцы Дугина и Коровина, ну, Коровина – лидер молодежной организации, Евразийский союз молодежи. Так этих несчастных евразийцев пришло несколько десятков, и всю массовку создали, собственно, люди Белова из Кины. Их было 2-3 тысячи, а дугинцев было, ну, несколько десятков, ну, пара сотен. Они сами по себе ни на что не способны. И сейчас, когда ясно, сначала они там тоже примеривались принять участие в этом марше, но быстро увидели, что они будут там, как в прошлый год, или даже еще хуже, на последних ролях. Поэтому они против этого марша, не хотят, что называется, позориться. Я думаю, что в данном конкретном случае они ничего задания не выполняют, хотя у Дугина, у него есть, так сказать, пропуск в несколько башен, в том числе и в башню Сыркова.
Наш телефон 8-800-200-0212. Слушаем звонки в студию. Сергей из Армавира. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вот, дело как это... Можно понять так, что и запрещай плохо, и разрешай тоже плохо, как бы. Вот мне кажется, что не надо делать рекламу этому маршу. И вот еще такая, как бы, вот мысль, понимаете, вот если человек по-настоящему русский живет в России, он этот марш, ну, не пойдет, он и так русский, он живет в России. Потому что в России там много, это многонациональная страна. Если только для русских, это другие нации обозлятся. То есть... Если ты, как говорится, ну, грубо говоря, уважаешь русскую нацию, если ты русский, ты должен уважать и других, и тебя будут взаимно уважать. А вот если это провокаторы делают, понимаете, как бы, чтобы кровь полилась, что ли, они что, крови хотят? Ну, это безумие, потому что в каком смысле безумие? Ведь это же на них отразится, вот. И вот если присмотреться хорошо, то там, в этом марше, ну, не все же русские. Там это провокация.
И вот... Понятно, спасибо, Сергей. И запрещать плохо, и разрешать плохо, считает наш слушатель. Галина Кожевникова уже сказала, что не нужно запрещать. Владимир, как вы считаете?
У меня совершенно определенная точка зрения, что она у меня исходит из того, что как бы, если бы у нас было более или менее демократическое правительство, более или менее демократический режим, тогда... Запрещать не надо, ни в коем случае, а в случае правонарушений, что называется, брать по факту. Это примерно то же самое, что говорила Галя Кожевникова, ну, она, может быть, не совсем удачный пример привела, потому что, ну, там, за слова «Слава России» все-таки, наверное, арестовывать не стоит, да, хотя я думаю, что она имела в виду, что это сопровождалось так называемым римским приветствием, то есть... демонстрированием фашистской атрибутики. Но на таких демонстрациях почти всегда бывают правонарушения, и практически никогда не бывает наказания за эти нарушения. Вот это неправильно. Нужно разрешить, а и за малейшее нарушение арестовывать и судить 15 суток. Они же когда хотят, могут. Вот лимоновцев за гораздо... За вполне безобидные вещи хватают, сажают и судят. Почему бы так не поступать и с фашистами? А разрешать надо. Другое дело, что у нас режим не демократический, вот к нему как бы предъявлять эти требования, поступайте со всеми демократически. Несколько наивно. Но тем не менее, я в общем считаю, что запрет будет неправилен даже тактически вот с позиции интересов нынешней власти. Но они, может быть, этого не понимают.
Валерий Александрович звонит из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вы меня простите, я сам, значит, не только петербуржец, я еще житель блокадного Ленинграда. И вы знаете, что это такое для меня... Какая боль, когда в моем городе, который отстоял 900 дней, чтобы не пропустить фашистов на берега Невы, вот происходит зарождение фашизма. частности, и в нашем городе, сколько убийств иностранцев, сколько погромов. Я не буду голословным, я хочу вам конкретный факт, который мало кто знает, который я сам, человек сердечный, уже несколько дней переживаю. Я живу около метро Удельный, это окраина города. Ну, как у каждого метро, здесь всегда торговые точки. Их становится все меньше и меньше. И вот одна из последних точек была, значит, палатка, в которой торговал милый пожилой человек. Я не знаю, какой национальности, грузин, азербайджанец или нет. У него добрая улыбка, и он предлагал, у него были большие арбузы и дыни. Люди подходили к нему, наши же русские, и с улыбкой тоже брали, он охотно разрезал, у него принимали, покупали. И вот я дня три назад иду, и в ужасе вижу, что палатка разбитая валяется, рядом побитые дынь и арбузы, громадные толстые арбузы, некоторые совсем разбитые, потоптанные, некоторые просто трещины, из которых сок идет как кровь. Явно, что здесь только что был недавно погром. Я не знаю, кто участвовал в этом погроме, милиция или же вот эти ксенофобы, все эти хулиганствующие элементы. Я не знаю, что случилось с этим человеком, но вот мне боль из-за него, за то, что он действительно всей души вот действительно продавал вот эти, привез издалека арбузы, дыни, и мы и все брали у него, и вот сейчас, а люди и больнее все из-за того, что я вижу полное равнодушие моих сограждан, петербуржцев, или как называют их, многие себя считают ленинградцами, поскольку тоже пережили блокаду ленинградскую, от нее никуда не уйдешь. Но проходят все равнодушные, даже не смотрят. И вот эта палатка, я прошел так, ставка у нее, и я вот мужчина, мне уже 8-й десяток, я заплакал, верите или нет.
Валерий Александрович, большое спасибо за ваш рассказ. Собственно говоря, он и закончил наше обсуждение. Я думаю, вы очень многое сказали из того, что могли бы и сказать наши эксперты. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Галину Кожевникову и Владимира Прибыловского и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий» в рубрике «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Второй тур выборов мэра Дальнегорска отложен. Избирком Приморского края отменил назначенное на воскресенье голосование после того, как от участия в выборах отказались оба кандидата Александр Теребилов и Владимир Войнов. В четверг был убит кандидат в мэры от «Единой России» Дмитрий Фатьянов. Власти Тюменской области опровергают информацию о жертвах конфликта на национальной почве в поселке Багандинский. По данным областного ГУВД, 7-8 октября в поселке произошли две бытовые драки между армянами и русскими. В Москве неизвестные ворвались в галерею Марата Гельмана, избили его и испортили несколько картин грузинских художников. Возбуждено уголовное дело. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с визитом в Москву, встретилась с представителями «Новой газеты» и сыном Анны Политковской Ильей. Райс выразила соболезнования семье Анны Политковской, обозреватель «Новой газеты», убитой в Москве 7 октября. Абхазия вернется за стол переговоров с Грузией только после выполнения Тбилиси резолюции Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал лидер непризнанной республики Сергей Багапш. В резолюции, принятой Советом безопасности ООН 13 октября, содержится призыв вывести грузинские войска из верхней части Кадорского ущелья. Президент Украины Виктор Ющенко заявил о кризисе в возглавляемой им партии «Наша Украина». Ющенко считает необходимым обновить руководство партии. Выступая на съезде «Нашей Украины» в Киеве, Ющенко призвал к консолидации с различными политическими силами, в том числе с партией регионов. В иракском городе Аль-Сувайра в субботу произошли столкновения сторонников радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра с полицией. Это уже второе нападение отрядов Ас-Садра за неделю. В четверг боевики армии Мехди взяли штурмом город Амара. В столкновениях погибли по меньшей мере 25 человек, около 100 были ранены. Россия выступает против любых попыток использовать санкции ООН, чтобы наказать Иран за его ядерные разработки. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С Ким Чен Ыром нужно договориться. Мир прощается с Анной Политковской. Россия стала феодальным государством. Уэсли Снайпс сбежал. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Надо договариваться. Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о ситуации вокруг Северной Кореи. Существует три варианта воздействия на режим Ким Чен Ыра: военная сила, экономические санкции и переговоры. Еще 12 лет назад можно было рассматривать вопрос о вторжении на территорию страны, но сейчас это попросту немыслимо. Южная Корея категорически против военных действий вблизи своих границ. Суровые экономические санкции встретят серьезное возражение со стороны Пекина. К тому же они вряд ли вынудят КНДР отказаться от ядерной программы, что создает серьезнейшую угрозу безопасности Соединенных Штатов. Остается только одно – переговоры, которые обеспечат достижение целей Вашингтона и в то же время позволят Пхеньяну добиться исполнения хотя бы части выдвигаемых им требований. По мнению еженедельника, американцы должны настоять на демонтаже установок, способных производить оружейный плутоний, и дать требуемые Пхеньяном гарантии безопасности, вплоть до нормализации отношений. Но если и это не поможет, то следует убедить Сеул, Токио и Пекин в необходимости, по крайней мере, в будущем ввести еще более жесткие меры экономической блокады. «Тайм» полагает, что это единственный оставшийся путь решения проблемы.
Анну Политковскую, одну из немногих журналистов, которая последовательно критиковала Кремль, похоронили на Троекуровском кладбище. По православному обряду ее лоб закрывала белая лента, поэтому входного отверстия от последней контрольной пули убийцы не было заметно. На похороны пришли сотни людей и принесли море цветов. Многие говорили, что прощаются не только с подругой и коллегой, но и с мечтой о свободной России. Они расстреляли нашу совесть. Мы хороним целую эпоху. Еще 10 лет назад люди верили в правду и свободу, и тогда никто не мог предположить, что эту веру будет так легко растоптать, говорили пришедшие проводить Анну Политковскую в последний путь. Но правящая элита явно не разделяла эту скорбь. Путин долго отмалчивался, а в день похорон назвал деятельность убитой журналистки вовсе незначительной. Более того, он заявил, что главной жертвой чудовищного преступления стала вовсе не Анна Политковская. По словам президента, удар был нанесен по нынешним российским властям. С негодованием констатирует US News and World Report.
В статье под заголовком «Новый феодализм» еженедельник Newsweek пишет: «Забудьте о коррупции. В России Путина мздоимство и кумовство достигли уровня, который можно сравнить разве что со временами Средневековья. С момента прихода к власти Путин стремился сосредоточить политическую власть и экономические ресурсы страны в руках государства и значительно преуспел. Теперь решение любой жизненной проблемы, будь то поступление в ВУЗ, лечение у квалифицированных специалистов или организация собственного бизнеса, зависит от прихоти кремлевского начальства и легионов их вассалов, которые щедро оплачивают услуги патронов. Слово «коррупция» потеряло смысл, поскольку оно предполагает нарушение нормы. А в сегодняшней России это не просто норма, это хорошо отлаженная система. Всем руководят 12 друзей Путина из бывшего КГБ, которые каждую неделю съезжаются к нему на дачу на чаепитие. Под их началом действует целая армия бюрократов и силовиков, насчитывающая многие миллионы функционеров. Они выдают лицензии на грабеж граждан, стоящих на более низкой ступени иерархии. Ушли в прошлые дни, когда бизнесмены должны были откупаться от рэкетиров. Сейчас предприниматели ежемесячно оговаривают сумму взяток местной администрации, которая обещает способствовать решению проблем на региональном и федеральном уровне. Такая защита стоит дороже. В прошлом году взятки чиновникам составили 316 миллиардов долларов. Это примерно половина официального российского валового внутреннего продукта. В стране почти не осталось бесплатных рабочих мест. Так называемые «хлебные должности» в министерствах стоят от 150 тысяч до 1,5 миллиона долларов. А чтобы стать обыкновенным сотрудником ГАИ, придется выложить около 5 тысяч условных единиц. Феодальная система, созданная Путиным, опасна и нестабильна. Нефть и газ пока обеспечивают необходимые чиновничеству денежные потоки. Но Россия неуклонно движется к тому, чтобы превратиться в страну третьего мира, и вероятность экономического прогресса у многих вызывает большие сомнения, отмечает Newsweek.
Известного американского актера Уэсли Снайпса обвиняют в неуплате налогов. За 6 лет он сумел обмануть государство почти на 12 миллионов долларов, за что может попасть за решетку на 16 лет, пишет Newsweek. Актер блеснул в трилогии «Блейд» и в других известных лентах, таких как «Лихорадка джунглей» и «Белые люди не умеют прыгать». В 1997 году Снайпс сыграл драматическую роль в мелодраме «Свидание на одну ночь» и получил премию на Венецианском кинофестивале. Его партнершей была Анастасия Кински. После обвинений в финансовых махинациях актеры должны были арестовать, но он исчез. Сейчас никто не знает, где его искать. Поговаривают, что, возможно, Снайпс бежал в Африку. Его менеджер и адвокат также на телефонные звонки не отвечают.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Радио «Свобода», итоги недели. Гламорама недели без политики. Усыновление Мадонны и 13-месячного африканского мальчика Дэвида Банды получило широкий резонанс во всем мире. И в Англии, где живет суперзвезда, и в Малави, откуда родом младенец, раздаются голоса, критикующие решение суда разрешить усыновление. О том, как к этому отнеслись в Англии, и о перспективах усыновления, Наталья Голицына из Лондона.
Малавийский суд разрешил Мадонне усыновить Дэвида с оговоркой, что она должна пройти полуторагодичный наблюдательный период, во время которого будет проверяться ее поведение в качестве приемной матери, условия жизни младенца в Лондоне и отношение к нему семьи Мадонны. На этих условиях Дэвиду Банди был выдан паспорт, в который была проставлена американская виза, что позволяет ему путешествовать по миру в сопровождении взрослых. 13-месячный младенец прибыл в лондонский аэропорт Хитроу из Иоганнесбурга на руках у няни в сопровождении телохранителей и целого штата помощников и слуг. Чтобы избежать встречи с репортерами британских таблоидов, вся команда удалилась из аэропорта через служебный выход и укатила на ожидавших «Мерседесах» в особняк Мадонны в центре Лондона, куда ранее поп-звезда прибыла с мужем из Африки. В Англии выяснилось, что Мадонна не удосужилась проинформировать британские власти о намерении усыновить африканского ребенка. В Лондоне она и ее муж Гай Ричи должны будут предстать перед районным социальным управлением и ответить на вопросы о их семейной жизни, финансовом положении и медицинских проблемах. Если социальное управление одобрит акт усыновления, дело будет передано в Министерство образования, которое и примет окончательное решение. Многие эксперты в Англии полагают, что 48-летней Мадонне может быть отказано в усыновлении, так как по британскому закону разница в возрасте между усыновляемым ребенком и его приемной матерью не может превышать 45 лет. Однако Мадонна уже заявила, что только через ее труп Дэвид вернется назад в Африку. Певица отдала распоряжение своим адвокатам не жалеть никаких денег для решения проблемы усыновления. Между тем и в Англии, и в Малави раздаются голоса тех, кто осуждает усыновление Мадонны африканского мальчика, считая это причудой поп-звезды, озабоченной не судьбой ребенка, а собственным публисити. Глава лондонского агентства по усыновлению Нит Гренвилл назвал Дэвида Банду «дизайнерским младенцем». Правозащитники в Малави обвиняют суд в поспешности и в потакании капризам супербогатой поп-звезды, обещавшей более 3 миллиона долларов на социальные нужды Малави. Решение отца Дэвида Банды разрешить усыновление находившегося в сиротском приюте сына вызвало раскол в его семье. Часть родственников утверждает, что отец попросту не понимает, что такое усыновление, и все еще думает, что сын ему принадлежит. Другая часть родственников полагает, что после усыновления Мадонна должна озолотить их деревню и рассматривает жест поп-звезды как выгодную коммерческую сделку. В любом случае, наделавшая много шума история африканской прихоти поп-звезды все еще далека от счастливого завершения.
В Риме сегодня завершился первый международный кинофестиваль. Главный приз получила российская картина, изображая жертву Кирилла Серебренникова. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Этого никто не предполагал. Не потому, что картина Серебренникова не обладала кондиционным набором призовых качеств, а просто потому, что никто не знал, чего ждать на новом, не обросшем традициями фестивале, на котором жюри состояло из 50 зрителей от 20 до 78 лет, законспирированных до последнего момента и рассеянных по огромной аудитории. В Венеции можно было читать в душах Катрин Денёв или Микеле Плачидо. В Риме была только одна известная душа среди членов жюри. Душа его председателя, старейшины итальянской режиссуры Эторе Сколы. Но ясно было и то, что даже при его авторитете итог дебатов трудно предсказуем. Показ фильма «Изображая жертву» прошел очень активно, публика аплодировала и, главное, смеялась, вовсе не впадая в шок и трепет, как это делает часть особо чувствительной российской аудитории. Но это еще ничего не значило, ведь в конкурсе участвовали картины Иосилиани, Гидегьяна, Каменчини, Баблуани и других известных режиссеров. Новый фильм «Иосилиани. Сады осенью» был представлен публике самим режиссером и актером-ветераном Мишелем Пикколи, который играет старую мать героя, в прошлом ученого, а ныне чиновника-бюрократа, облеченного министерской властью. «Сижу в президиуме, а счастья нет». Примерно так можно сформулировать мораль этой картины, снятой во франко-итало-российской копродукции. Другой плод международного, франко-грузинского сотрудничества – конкурсный фильм «Наследство», снятый отцом и сыном Тимуром и Гелой Баблуани. Первый из них – ветеран грузинского кино, второй – восходящая звезда французского. В центре картины – история путешествия француза и двух француженок в Грузию. Одна из путешественниц несет в себе капельку грузинской крови и унаследовала фамильный замок, успевший превратиться в руины и окруженный диким племенным населением, которое культивирует традицию кровной мести. Конечно, грузины выглядят полнокровнее анемичных европейцев, однако счастья им это не прибавляет. Грузинское общество погрязло в воровстве, коррупции и безысходности. Его молодое поколение обречено на заклание. Интересная по атмосфере, драматургически и сюжетно, картина заметно проигрывает предыдущей ленте Гелы Баблуани «13». Творческий альянс с отцом оказался для вчерашнего блистательного дебютанта скорее минус-фактором. Еще один фильм, связанный с поиском кавказских корней, называется «Путешествие в Армению» и снят известным французским режиссером Робером Гедегьяном. Он тоже отправляет француженку, ее играет жена режиссера Ариан Аскарид, в страну предков на поиски своего отца. Но Анна – неисправимая левачка, а потому при встрече с бедностью склонна к сентиментальности. Убожество, с которым она сталкивается, гости вынуждены объяснить многолетним правлением коммунистов, ибо одно дело мечтать о коммунизме, а другое – жить под его властью. Видя фотографии горы Арарат на каждой стенке, Анна постепенно проникается почвенничеством вместо интернационализма. Ариан Аскарид получила награду за лучшую женскую роль. За мужскую награжден итальянец Джорджо Коланьели из фильма «Соленая ария». А среди итальянских актеров жюри особо поощрила Нинетто Давали, снимавшегося в свое время у Пазолини и Рязанова в картине «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Главный же и самый престижный приз, о котором мечтали тысячи кинематографистов мира, достался Кириллу Серебренникову, что явно льет воду на мельницу новой молодой российской кинорежиссуры.
Рубрику «Неделя без политики» завершают американские музыкальные новости. Слово Рае Вайл из Нью-Йорка.
Колумбийка Шакира открыла четвертую ежегодную церемонию вручения музыкальных премий MTV Latinos, которая на этот раз проходила в Мехико-Сити в Калифорнии и впервые транслировалась по телевидению за пределами Соединенных Штатов. Так что ее посмотрели 215 миллионов зрителей во всем мире. Но хоть выступление Шакиры и сопровождалось стоячей овацией, и тысячи ее поклонников долго не отпускали ее со сцены, главной победительницей стала не она, а мексиканка Хульета Венегас, получившая премию в категории «Лучшая певица года» за свой последний альбом «Лимон и соль». Хульета родилась и провела детство в Тихуане. Получила классическое образование по классу рояля. Ее кумиры – Рахманинов и Хачатурян. Она хорошо играет на гитаре и аккордеоне, который во многом благодаря ей получил сейчас второе дыхание и даже вошел в мейнстрим. Но самое главное, Хульета Венега сама пишет свои замечательные песни. И на сегодняшний день, пожалуй, является самой популярной исполнительницей авторской песни среди всех латиноамериканских певиц. Can't you be true? Oh, Чаку Берри исполнилось 80 лет, и сам Билл Клинтон прислал поздравления легендарному рокеру, назвав его бесспорным королем рок-н-ролла и американским сокровищем. Отдаю дань Элвису Пресли, но рок-н-ролл все же придумал не он, а Чак Берри. Просто, в отличие от Элвиса, его меньше знают. Хотя именно его имя первым было вписано в 1986 году одновременно в зал славы рок-н-ролла и зал славы поэтов-композиторов. А сыгранные им фразы стали настолько ходовыми, что гитаристы всего мира до сих пор щедро одаривают ими публику. Что касается самого Чака Берри, чья карьера началась в конце 40-х годов с песни «Maybelline», то в день юбилея, все такой же подтянутый и стройный, как в юности, он появился в основанном им в Сент-Луисе, штат Миссури, семейном клубе «Берри Хиллз», где выступает со своими легендарными концертами раз в месяц на протяжении последних 10 лет. А еще он собирается выпустить в начале будущего года новый альбом с новыми песнями. И последнее в этом выпуске. Всемирно известная киношная компания Disney впервые выпускает мюзикл по сюжету своего немузыкального анимационного фильма 2003 года «В поисках Нима». Премьера состоится в январе 2007 года на сцене одного из парков Диснейленда в Орландо. А там, глядишь, озорная рыбка со своим клоуном Папой и прочими подводными персонажами появится и на Бродвее.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Брожение умов вызвало желание главного милиционера Киева Виталия Еремы легализовать в украинской столице бордели. Слово корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
По мнению милицейского генерала, Украина не должна отставать от таких цивилизованных государств, как Германия, Бельгия и Голландия. Там публичные дома работают официально. Ведь в этом случае жрицы любви не только будут платить налоги в бюджет, но и окажутся под строгим медицинским и милицейским контролем. Начать воплощение европейского опыта, как считает Виталий Ерема, следует с украинской столицы, где, по самым скромным оценкам, ежемесячный доход от сексуальных услуг превышает 5 миллионов долларов. И хотя начальник киевской милиции выступил с инициативой о легализации проституции как частное, а не должностное лицо, его слова не остались без внимания. С иронией прокомментировал предложение своего подчиненного глава МВД Юрий Луценко. Он рассказал, что подобные фантастические идеи посещают руководителя киевской милиции не впервые и каждый раз после празднования своего дня рождения. Инициатива признания на Украине самой древней профессии не оставила равнодушными и депутатов Верховной Рады. В целом, многие из них не против того, чтобы узаконить дома терпимости. Однако признают, что пока делать это явно рановато. Тем не менее, представители столичного секс-бизнеса не теряют оптимизма. Они уже навели исторические справки и известили общественность, что улица Красных Фонарей в середине 19 века располагалась практически в центре Киева, на легендарном Андреевском спуске. Как раз сейчас там планируется грандиозная реконструкция. Милицейский начальник и одновременно депутат Киевсовета Виталий Ерема признался прессе, что в столичной власти у него есть высокопоставленный соратник, разделяющий его взгляды на решение столь неординарной проблемы. Кто именно, генерал не уточнил, но журналисты предполагают, что таким человеком может быть киевский градоначальник Леонид Черновецкий. Идея легализации публичных домов, приносящих солидный доход в городскую казну, для эпатажного мэра, в отличие от украинских парламентариев, может быть вполне своевременной. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода» итоги недели продолжит программу «Обзор российских интернет-изданий». Его подготовил Александр Гостев.
Чем более явно Россия погружается в состояние холодной войны с западным миром, тем более вероятным становится возвращение в том или ином виде железного занавеса. Так начинается новая статья известного публициста Семёна Новопрудского на сайте «Газета.ру». В материале под заголовком «Железо для занавеса» автор предупреждает.
Система технических и политических ограничений передвижения россиян по миру должна будет играть примерно ту же роль, какую играла при советской власти, чтобы простой народ не нахватался заграничной заразы и не увидел, что жизнь там как минимум не хуже. Запад объявляется источником цветных революций, обвиняется в намерении расчленить или обнулить Россию, а также вытеснить ее с постсоветского пространства. Более того, элементы железного занавеса прогресса уже налицо, причем как политические, так и технологические. С одной стороны, неуклонно усложняется порядок выдачи загранпаспортов. С другой, например, санкции против Грузии, дай бог на время, но все же лишили российских граждан возможности посещать это пусть не самое желанное и популярное иностранное государство. Разделительная политическая логика «мы и они», гонения на представителей российского бизнеса, многие из которых, чтобы не оказаться в отечественных тюрьмах и колониях, предпочли фактическую эмиграцию, тоже работает подручным материалом для конструкции нового железного занавеса. Чем больше нежелательных для госвласти иммигрантов, тем более активно она препятствует общению своих рядовых граждан с теми странами, которые дали им приют. К тому же уже входит в моду объявлять резонансные преступления в России происками политиммигрантов.
Так и знал, что, несмотря на неуклонно улучшающуюся боеготовность родной армии и растущий как на дрожжах военный бюджет, мы из-за доверчивости и простосердечия проспим вражеское вторжение, пишет на интернет-сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «НАТО лучше, чем гестапо» со знаком вопроса военный обозреватель и специалист по военно-политическим вопросам Александр Гольц по поводу начавшихся в одном из институтов Минобороны России, который исследует ракетно-космические вооружения, совместных командно-штабных учений НАТО и российской армии.
60 офицеров враждебного блока НАТО, уже практически окружившего нашу бескрайнюю родину, высадились вблизи ее сердца. А Россия спит. Где, позвольте спросить, старички и старушки с плакатами «НАТО хуже, чем гестапо» от Владивостока до Калининграда, протестовавшие этим летом против проведения семинаров о перспективах сотрудничества нашей страны с Североатлантического блока? Где показанная всеми телеканалами кормящая мать с младенцем на руках, которая грудью своей преградила американской саперной роте путь на крымские просторы? Где пламенный коммунистический трибун Геннадий Зюганов, еще недавно пообещавший массовые акции протеста, если 150 заокеанских агрессоров рискнут топтать грязь Мулинского полигона под Нижним Новгородом в ходе учения Торгау-2006? Где, наконец, твердые, но дипломатичные чиновники Минобороны, перенесшие эти учения на неопределенный срок, потому что существуют неясности со статусом пребывания иностранных военнослужащих? Как по мановению волшебной палочки вся антинатовская активность успокоилась. Борцы с агрессивным блоком сидят по домам, а вопросы со статусом иностранных военных, надо понимать, чудесным образом разрешились. В какое именно место было велено засунуть языки телевизионным натоборцам, мне даже представить страшно. Можно только догадываться, что заставило организаторов массовых истерик прийти к заключению, что НАТО все же лучше, чем гестапо.
Антигрузинская кампания, убийство Анны Политковской – это бесспорно знаки. Вот только чего? Как ни странно, понять это можно, проведя экономические параллели, пишет известный политолог и публицист Дмитрий Травин в материале под заголовком «Управляемый национализм» со знаком вопроса на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Яркий пример опасности управляемого национализма – это история Германии 19-20 веков. Еще Бисмарк активно начал использовать управляемый национализм после того, как он в 70-80-х годах разорвал свой союз с либералами и стал опираться на консерваторов и националистов. Пока в Германии был экономический рост, пока кайзер мог управлять страной достаточно легко из центра, этот управляемый национализм не приносил никаких бед, или, по крайней мере, он не приносил бед для властимущих. Но вот Германия ввязалась в Первую мировую войну, проиграла ее, потом была революция, потом была гиперинфляция. Ситуация вышла из-под контроля властей. И вот в этой выходящей из-под контроля властей ситуации стали активно пробиваться к власти те, кого этот управляемый национализм в обществе породил. Естественно, я имею в виду Гитлера и его партию. Я думаю, что об этом должен помнить каждый, кто занимается подобными экспериментами в России.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина, сайт петербургского еженедельника «Дело».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода», находящийся в заключении, один из лидеров белорусской оппозиции Александр Козулин, который 20 октября объявил бессрочную политическую голодовку. В июле этого года Александр Козулин был приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Правозащитные организации назвали процесс политически мотивированным. Не сомневается в этом и сам Козулин, который был соперником Александра Лукашенко на последних президентских выборах. Человека недели представляет корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Александр Козулин появился на политическом небосклоне накануне мартовских выборов президента Белоруссии. Как рассказал сам Козулин, в немалой степени решение идти в большую политику вызвали резкие высказывания со стороны президента Александра Лукашенко, который в одном из телевыступлений заявил, мол, нашел Козулина на помойке, отмыл, почистил и сделал министром, а потом тот проворовался, за что и был отстранен от должности. Начиная с 1996 года, когда он был назначен ректором Белорусского государственного университета, Козулин зарекомендовал себя грамотным и успешным хозяйственником и указом президента был повышен до министерского статуса. Однако после президентских выборов 2001 года оказалось, что процент проголосовавших за Александра Лукашенко среди студентов Белгосуниверситета оказался самым низким по стране, что, по мнению аналитиков, и стало истинной причиной расставания с Козулиным. А ведь Александра Козулина даже в рядах оппозиции успели последовательно окрестить проектом власти Москвы, ФСБ и иных структур. Сам Козулин не спешил срывать навешанные на него ярлыки вплоть до 22 февраля 2006 года, когда появился на телеэкранах с предвыборным обращением к избирателям. Практически никто не сомневался, что последующий суровый приговор Козулину был предопределен именно его проникновенным выступлением. Он задавал вопросы, которые до этого даже озвучивать никто не решался. После выборов Александр Козулин активно участвовал в уличных протестах оппозиции. Именно во время очередного шествия в День воли 25 марта он был задержан и обвинен в организации массовых беспорядков. На политический фарс, который разыграла власть, организовав судебный процесс, Козулин ответил соответствующим образом. Отказался стоя выслушать приговор суда, а после его оглашения вынес диагноз современному белорусскому государству – «зона». И даже очутившись в реальной зоне, Козулин продолжает в меру возможностей заниматься политикой. Еще 20 сентября он объявил, что ровно через месяц начнет бессрочную голодовку, если власти не выполнят ряд его условий. Как на послание отреагируют сверху, можно было догадываться заранее. Политику ничего не оставалось, как 20 октября объявить бессрочную политическую голодовку.
О человеке недели Александре Козулине говорил Игорь Корней. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.